Мотор Инвест представляет программу «Парковка».
И снова здравствуйте, друзья. Мы продолжаем итоговую еженедельную программу для автомобилистов «Парковка». И сегодня у нас в гостях друзья и партнеры компания ООО «Мотор Инвест». В лице руководителя специальных проектов компании «Мотор Инвест» Чеботарева Василия. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Василий. Вы привели на наш рынок замечательную марку «Дунфэн».
Да.
И я бы хотел с вами преподнести ее нашим слушателям и рассказать о том, как появилась эта марка, что произошло за достаточно длительную историю. И начнем с того, что это второй автомобильный завод. У нас на слуху ФАВ, а, собственно, вы привели на российский рынок второй автомобильный завод.
САВ.
Да. Вот с этого и начнем. Как известно, под присмотром великого Корничева размевался китайский автопром. А теперь он развивается под присмотром российских менеджеров.
Ну, можно и так. Но история началась в конце 50-х, когда должны были найти площадку под строительство завода. Однако, к сожалению, только в 69-м году удалось построить завод. Что интересно, кстати говоря, уже когда завод даже запустили, вернее, когда его еще строили, то уже в это время в ангарах производили инженеры свои первые модели. И по факту к 71-му году получилось так, что производство уже было налажено, и машина появилась, и сразу же стартануло производство. Это, конечно, довольно сильно. И здесь, немного давая нашим слушателям информации, можно сказать, что Дунфэн – это довольно бренд уже взрослый.
Ну, давайте мы все-таки сначала про САВ.
САВ, да.
Он, как известно, расположен был этот завод в пригороде печально известного ныне города Ухань.
Теперь уже в центре практически Ухани.
Теперь уже, да.
А тогда, да, совершенно верно, на окраине Ухани расположился, потому что оказалось, что Ухань на тот момент обладал невероятным стратегическим месторасположением, и поэтому было решено именно там построить этот завод. Ну, а потом в 1971 году компания начала производить первые военные грузовики. И, кстати, завод совершенно верно тогда назывался Second Automobile Works, что значит второй автомобильный завод, и, в общем-то, как можно понять из названия, был вторым.
Собственно, основная продукция была грузовики для армии. И первый грузовичок второго автомобильного завода как-то подозрительно был похож на наш родной советский ГАЗ-66. Вам так не показалось, Василий?
Мне даже, я так как на ГАЗ-66 это было, наверное, была первая модель как раз, а это был САУ-20Ю или 25Ю, в зависимости от тоннажа. А вот уже в 71 году, тот, который пошел как раз модель, это ИКЮ-240, вот он был очень похож на Урал.
Да.
Слишком подозрительно.
Хотя ведь в то время уже отношения между Китайской Народной Республикой и Советским Союзом несколько испортились.
Да.
Но будем считать, что инженерная мысль была направлена в нужную сторону, и это не было прямым заимствованием, это было, так сказать, витающие в воздухе конструкции.
Просто так совпало. Так, а потом там было и следующее. В 78-м уже году компания развернулась больше в гражданскую сторону. И когда развернулась больше в гражданскую сторону, то там уже появился уже двухосник, очень похожий на наш 130-й.
И главное, что ведь этот автомобиль, собственно, как-то стал основной машиной Китая. Вот как у нас был ЗИЛ-130, между ними было много общего. А, кстати, он уже тогда был Дунфэн или САВ?
Нет, Дунфэн на самом деле появился-то практически сразу. То есть в 71 году появляется имя как раз Дунфэн, что означает «восточный ветер».
Угу.
Но тогда это было, ну, как сказать, торговая марка.
Это была просто
торговая. Это была просто торговая марка, так как китайцы очень любят давать романтичные названия всем своим
моделям. Ну, уж там не только название романтичное, это прямая цитата от Мао, ветер дует с востока, но мне всегда нравилась эмблема Дунфэн.
А это две ласточки.
Две ласточки. Почему ласточки? На обрывистых берегах реки, ну, говорят, было много ласточек.
Ну, и это
ну,
тоже.
Ну, и потом это все-таки символ.
Но это трудолюбие, ловкость, красота, а китайцы, они очень в этом смысле, ну, ребята такие, скажем так, замороченные, если позволят это. Однако, у меня, кстати, в связи с этим немножко, я не очень понимаю сегодняшнее развитие моделизма, название моделей, куда делась вся вот эта романтика китайская. Сейчас смотришь, одни какие-то буквенно-цифренные обозначения, почему они отошли вот от этого красивого на красивых
слов. Потому что если это для широкого пользования, тогда надо, ведь если иероглифическое название модели, оно всегда красивое.
Да.
Но в вольном переводе на все остальные языки иногда звучит даже непристойно.
Ну, как и, кстати говоря, Дунфон тоже.
Это да.
Есть определенный смысл.
Но, возвращаясь к истории замечательного второго завода, дальше началась обычная ситуация объединения и поглощения. Она, кстати, такая, очень странная. Я всегда знал, что объединение и поглощение при социалистическом хозяйствовании не всегда бывает правильным.
Но там произошла, на самом-то деле, интересная довольно история. Это вот эти поглощения, слияния начались уже в 80-е годы, когда, видимо, поменялся немножко и политический курс, и вообще в целом, как компания, страну ждали какие-то преобразования, и тогда произошло слияние уже с 7 компаниями, еще другие, тоже китайскими производителями. И, в общем-то, в 81-м году фактически Донфэнг становится такой очень крупной именно автомобильной империей Китая, в которой входит огромное количество и заводов, поставщиков комплектующих и всего остального, и компания уже, в общем, набирает очень-очень большую силу.
Что меня удивило, что как раз этот период, когда Донфэн стал обладателем практически заводов полного цикла. Он производил от карьерного самосвала до канистр масла.
Да.
А вот это сейчас сохранилось, интересно?
Да, сейчас это все тоже в полном цвете цветет. Мало того, сейчас же еще и огромное количество совместных предприятий по всему миру, и поэтому как бы сейчас это уже такая структура огромная. Причем мы как-то прыгаем из прошлого в будущее, проводя параллели.
Но это неизбежно.
Сегодня, например, на европейских заводах выпускается модель, которая называется Nanobox, это Донфон, а в Европе она называется Dacia Spring. Да, и это вот практически полные...
Самый дешевый электромобиль Европы.
Совершенно верно.
Пока. Так, ну, вернемся в историю, и дальше началась практически китайская перестройка, и Дунфэн нашел, как принято, западного партнера.
Да.
С этого, собственно, начинается современная история. Не грузовая, а легковая.
Ну, вот здесь еще стоит отметить, что в 83-м году компания строит крупнейший исследовательский центр, R&D, так называемый, в котором они продолжают модифицировать и грузовую технику. Ну, а далее в 90-м году, совершенно верно, подписывается соглашение с компанией Citroën, и компания производит интересную модель Citroën Fucang, причем это был, ну, седан обычный, но был еще Fucang VIP, это был целый стретч, да, растянутый. Вот я думаю, что оттуда откуда-то и пошла история удлинять базовые седаны.
Лимузин для карликов. Тем более, что в девичестве Fucang 998 назывался Citroën ZX.
Да.
Поэтому он долго просуществовал, и они были заметны. Вообще, что удивительно, в Китае старые Донфэны были заметны еще в начале 2000-х.
Угу.
Это вот как раз и грузовое производство, это и легковое производство. А что происходило дальше?
А дальше в 90-е уже начинается... Ну, во-первых, САУ официально уходит на второй план, и его как бы официально компания САУ переименовывает в Донфэн, и появляется уже полноценная эта компания, то есть только как бы ренейминг. Ну, а в 95-м году компания уже получает статус король китайского автопрома, потому что это является одной из, ну, крупнейшей вообще компаний по производству, по совокупности всех активов, которые у компании, и по модельному ряду, и по всему остальному компания, в общем-то, уверенно держит первое место. Кстати, вот в ноябре был в Ухане. Хочу сказать, что вся абсолютно техника городская, причем начиная от электрокаров, которые ездят в аэропорту, заканчивая полицией, мусоровозами, там, такси и все-все, это все Донфэн.
Китайский автопром, он действительно очень часто бывает районирован. И, видно, там есть какие-то все время выигрывающие тендеры на поставки местным свои. Это, в общем-то, хорошо. Там, где есть завод и прямая связь, да еще через руководство, а руководство китайское – это 4000 лет бюрократии, обратная связь научилась работать. Понятно. И что было дальше? Дальше они пошли обычным путем, то есть созданием совместных предприятий.
Ну, 2001 год, вступление Китая в ВТО, соответственно, начинается уже... Там вообще интересная очень история произошла. Значит, там начинается импорт большого количества автомобилей. Самых разных в Китай. Плюс к этому снимаются некоторые ограничения на владение автомобилями частными лицами. Соответственно, все это начинает безумно быстро расти. И Китай, в общем-то, правительственная программа включается и звучит там так, что хотите продавать машины здесь, пожалуйста, собирайте их тут, развивайте поставщиков, развивайте рабочие места, заводы и так далее, и так далее. И в обмен на технологии, пожалуйста, вот все делайте. И вот здесь вот начинается. Ну, во-первых, Citroёn ставит производство Picasso и Xaro совместно с Dongfeng. И здесь же компания Dongfeng заключает соглашение с компаниями Honda, Nissan, Volvo, Cummins, Infiniti. То есть это вот все крупные производители европейские и американские, в том числе японские, и в том числе начинается здесь большая довольно дружба с компанией Sakon. Sakon – это такая китайская...
Вот об этом поподробнее, потому что мы видим сейчас машины DFSK на нашем рынке, а вот про Sakon хотелось бы услышать поподробнее. Откуда она появилась, что она делала раньше, и какова ее судьба, когда она слилась с Dongfeng?
Ну, Sakon – это такой большой промышленный конгломерат, в который входит там практически все. То есть это компания, которая занималась выпуском огромного спектра каких-то бытовых историй, там, стиральные машины и, не знаю, плиты, бытовая техника, строительная техника. И в том числе, когда они стали сотрудничать с Dongfeng, то появилось еще и автомобильное предприятие, которое получило название DFSK, как бы еще просто как одна ветвь. Таким образом, можно сказать, что компания с очень богатым технологическим потенциалом, с хорошим именно инженерным бэкграундом, подключилась еще к созданию автомобилей, и произошел обмен опытом, который позволил родиться новым моделям и новому бренду.
Чем он обогатил Dongfeng?
Да кто ж его знает-то, Сан Саныч?
Все-таки здесь все оказалось доминирование технологий. Саконовские с их электроплитой и стиральной машиной или Dongfeng, который приспособил дверь от холодильника к своему карьерному самосвалу?
Ну, я думаю, что произошел взаимный обмен технологиями, которые... Ну, и, скорее всего, в первую очередь, это было расширение производственных линий и производственных мощностей.
А электротехническая часть Сакона как-то повлияла на вот современное развитие электромобилей и всего?
Ну, я думаю, что да, потому что это двигатели строения, и это силовая вся электрика, которая так или иначе необходима сегодня в первую очередь в электромобилях, и все это дало свои плоды, да.
То есть такое взаимное обогащение прошло. А вот тогда, когда пришли Honda, Volvo, и так полный цикл был, да, поэтому Dongfeng проще было освоить новые технологии, новые комплектующие для этих машин. То есть получается, что Honda, она не совсем Honda, а это скорее Honda... Донфенговская Honda.
Ну да, но посмотрим, к чему, например, привело сотрудничество с Nissan. В 2011 года Dongfeng выкупает у Nissan права на выпуск всех моделей Nissan на территории Китая под брендом Dongfeng. И сегодня мы видим, например, DF6, полная копия Навары, да, который продается у нас, и там другие модели, которые тоже идут под брендом Dongfeng, это вот китайцы.
То есть мы по существу сейчас получаем для потребителя проверенную временем конструкцию, сделанную в Китае под присмотром японцев, то есть там китайцы с синими руками, потому как над ними стоит японский товарищ?
Я, честно говоря, уже не знаю сегодня, кто кого контролирует, потому что, побывав на заводах и посмотрев на вообще Китай с точки зрения промышленности, мне кажется, что уже китайцы могут спокойно смотреть за японцами, что те собирают.
А вот когда Dongfeng пришел на российский рынок?
Я, честно говоря... Мне кажется, где-то, наверное,
потому
в 2000-х они пришли.
Я впервые столкнулся, но это я не берусь за то, что я был, так сказать, у истоков стоял. В 2014 году, когда пришел седан и хэтчбэк H30 и седан DFSK-30.
Да, да, да.
Но я могу сказать по моим ощущениям, что это были не очень хорошие автомобили.
Я помню, да. Это правда. Вообще, 5, еще 6 лет назад китайские автомобили, это, конечно, без слез не сядешь, как говорится. Но прогресс идет, и они очень быстро учатся. Китайцы невероятно быстро учатся, и культура производства, и модели они делают, это, конечно, они прям очень здорово рванули вперед.
Поэтому первый заход привел к тому, что, продав небольшую партию легковых машин, они исчезли, но вот самосвалы... То есть тяжелая коммерческая техника, я очень хорошо знаю, как была популярна, да и, по-моему, сейчас популярна. Я понимаю, это не к вам вопрос, это не ваша компетенция, но вы же общаетесь в своем узком кругу
Вот как раз недавно общался. Оказывается, в России сейчас очень популярна именно премиальная линейка тягачей. То есть прям тягачи, они суперкачественные, они хорошо ходят, и вот их сейчас довольно в большом объеме завозят в Россию. Но это такие, наверное, они пришли на смену там премиалки всяким Мерседесам и Вольвы, и вот сейчас они очень довольно популярны, да.
То есть тяжелый магистральный тягач с колесной формулой 6х4, или поставляете вот эти вот хитрые машины китайской формуле 8х4.
Нет, это я.
Нет, это...
Не знаю, нет. По-моему, нет.
Вот, ну, то есть коммерческая техника нам понятна. А что у нас вообще происходит с вашей модельной гаммой?
Ну, модельная гамма сейчас довольно широка. У нас несколько кроссоверов в линейке, и есть седан и, в общем-то, пикап.
Все?
Ну, давайте считать. Ну, вообще, если говорить про модельную линейку Донфен...
А я вообще нас... про модельную линейку Донфен, ну, а не то, что стоит в скромном автосалоне непонятно какого дилера. Мне интересно, вот что пошли. Давайте, по крайней мере, мы сможем рассказать о том количестве марок, которыми располагает Донфен в легковом сегменте. Потому что туда же входят и Венуция, и...
Кто только туда не входит.
И Воя, да. И много-много всего. То, что на слуху, и знаменитый M-Hero, который в течение, я думаю, месяца был в топах новостей автомобильных, когда появился на рынке. А вот что еще там у них есть такое, что рано или поздно появится у нас и начнет удовлетворять нашего клиента?
Ну, есть бренд Фингон. Это бренд, хорошо известный в Европе. И сейчас в том числе он будет появляться и у нас. Потом это бренд DFSK. Это тоже, кстати говоря, околоевропейский бренд. Кстати, вообще Донфен и DFSK – это один из первых вообще брендов, который начал продаваться в Европе. С 2008 года стартовали продажи в Европе, и плюс был получен сертификат соответствия тоже европейский. Вообще, это один из первых брендов, который именно вот появился там. Voya, конечно же, Evolute – это уже российский бренд. То есть
об этом мы поговорим позже, в следующей программе.
Хорошо, об этом поговорим в следующей программе. Какие марки сейчас у нас представлены в России, что у нас есть? Это бренд Donfen, это у нас пикап, и это седан Aeolus Shinemax, кстати, Aeolus еще к этому тоже мы добавляем. Далее это DFSK. DFSK – это бренд, который с 2008 года продается и в Европе, и сейчас вот он тоже представлен в России. Voya и M-Hero. Это, в общем, основные вот бренды. И еще Фингон, который тоже в будущем появится. Фингон – это тоже европейский бренд, который был ориентирован на Европу, и тоже вот ожидаем.
Что сегодня происходит с Донфеном? Какие совместные предприятия, какие новые автомобили, какие варианты появления этих автомобилей на российском рынке?
Ну, давайте начнем с того, что компания проделала, конечно, огромный путь, и сегодня есть совместные предприятия с такими брендами, как Nissan, Volvo, Kia, Infiniti, Renault, Peugeot, Citroën, Honda, Sakon, Cummins, это грузовики и техника, Getrak, Dana и еще множество разных компаний. То, что еще компания довольно уверенно себя чувствует в Европе. В Швейцарии было построено довольно давно уже, тем не менее, работает большой исследовательский центр. То есть компания имеет европейские корни. Вообще, надо сказать, что компания в момент, когда выходила на европейский рынок, поняла, что необходимо сделать ориентацию больше на Европу. И именно поэтому были привлечены дизайнеры, и исследовательский центр был построен в Европе для того, чтобы создать машину конкретно под Европу. И для нас это очень хорошо, потому что наши машины, которые мы здесь продаем на территории России, они изначально создавались под европейские требования.
То и есть под... их не требуется адаптировать,
да, совершенно верно. И это будет хорошо и потребителю, потому что у него не возникает, скажем так, помните, мы с вами однажды обсуждали азиатчины вот это,
да,
нет в этих машинах.
Да, это всегда и вылезает из машин, когда я вижу, как... Конструкторы, может быть, и хорошие, но руководство, принимающее решение, китайское.
Да. Вот. Ну и впереди это, конечно же, вывод новых современных моделей, то есть расширение модельной линейки. Это и кроссоверы, и побольше, и поменьше, причем и электрические, и гибридные, и бензиновые. И, соответственно, расширение возможностей выбора у клиента.
А есть ли у вас в гамме, вот среди всего этого изобилия, автомобили бюджетного класса, седаны, минивены? Вот ведь, понятно, я знаю, что у вас есть минивены, что у вас все есть, но все-таки сейчас почему-то идет поток кроссоверов.
Да.
Это требование клиента или вам просто не хочется заморачиваться с разнообразием модельной гаммы?
Ну, смотрите, во-первых, седаны сейчас потихонечку вообще в мире и в России становятся больше такой больше коммерческой техникой, которая больше уезжает в такси. Хотя, например, передвигаясь по Москве, я вижу, что уже очень много кроссоверов именно в таксомоторных парках. Дело в том, что кроссоверы становятся более популярными ввиду того, что, ну, так выбирает клиент. И поэтому мы здесь как бы закрываем нишу и предлагаем клиентам выбор и разнообразие.
Ну, идти на поводу у клиента всегда неблагодарное дело. Клиент хочет машину за минимальные деньги с максимальным оборудованием и еще чтобы служила вечно.
Это да.
Вот. А вам приходится. Но вот действительно, я просто вижу, что на рынке не хватает бюджетных автомобилей в ценовом диапазоне ниже 1,5 миллионов. Вообще это реально, на ваш взгляд?
Хороший вопрос, Сан Саныч. Честно говоря, пока не могу ответить. Но думаю, что в какой-то момент мы сможем предложить что-то интересное в этом диапазоне.
Но я бы все-таки хотел от истории перейти к конкретным вопросам. Вот мы сейчас имеем некоторое количество привезенных автомобилей. Что к ним прилагается? Гарантия, центральный склад, обучение. Вы же являетесь по существу представительством, как было модно говорить, ну, дистрибьютором.
Ну, да, да, ну, так вот. И есть.
Есть ли вот у вас такие привычные нам опции, как обучение персонала, получение специнструмента?
Да, конечно. Есть большой склад запчастей в Томилино, с которого уже происходит распределение запчастей далее по дилерам. Есть большая дилерская сеть уже построенная, в которой постоянно происходит обучение на уровне продукта, автосейлс, то есть, ну, как бы все необходимые обучения для того, чтобы могли люди спокойно работать с этими брендами, они, соответственно, проводятся на регулярной основе. Далее это поддержка маркетинговая обязательно вся тоже, которая есть и который распространяется, и плюс гарантия, конечно же, да.
А какая гарантия на ваши автомобили?
3 года или 100 тысяч километров пробега гарантия на наши машины, ну и, соответственно, вся сервисная поддержка, которая необходима для того, чтобы человек мог это время не думать ни о чем.
Когда клиент приходит к вам, он получает некий пакет опций в зависимости от комплектации, или у него есть какое-то право выбора? Белый верх, черный низ.
Ну, на какие-то модели, скажем так, выбор где-то более широкий. Например, у нас есть сейчас линейки Shine Max, который в начальной комплектации обойдется в 2 миллиона 200 рублей. И это машина, в которой будет все необходимое для комфортного передвижения. Самое главное, это, наверное, турбомотор. Великолепный 1,5-литровый турбированный, отличная коробка, великолепно настроенное шасси, плюс цветовая гамма. И если говорить по опционному наполнению, то, конечно, такого, как это было, например, там, когда-то с какими-то брендами, и не со всеми, кстати, в том числе, такого выбора его сейчас, ну, китайский производитель вообще не очень дает.
То есть выбираешь комплектацию и получаешь некий пакет в этом автомобиле. Василий, на рынке сейчас началась ценовая борьба.
Да.
Вы уже вступили в нее? Или пока еще вы считаете, что ваши цены вполне удовлетворяют клиентов и не зарастает народная тропа ваши автосалоны?
Ну, но дело такое, что мы, я думаю, рано или поздно включимся тоже в эту гонку, потому как у нас просто нет выбора. Однако наш продукт сейчас несколько недооценен на рынке, потому как не все просто о нем знают. И многие считают, что это какой-то новый бренд, хотя на самом деле бренд уже с огромной историей. И мы предлагаем много машин за не очень много денег.
Друзья, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Напомню, что у нас в гостях был руководитель специальных проектов компании «Мотор Инвест» Чеботарев Василий. Василий, напомните нашим радиослушателям, где можно подробно узнать о компании «Мотор Инвест» и о бренде «Донфэн».
Вы можете зайти на наши сайты, просто забейте «Донфэн», официальный сайт, или, например, voya.com. СУ или Эволют, наш сайт. Ну, то есть, и так или иначе можете найти. Еще есть у нас YouTube-канал, называется он «Электровасилий», тоже заходите. Это на мой канал недавно заведенный, где как раз обзор всех этих машин, поэтому заходите, смотрите.
Ну, забегая вперед, скажу, что в скором времени в моих руках катится пикап «Донфэн», так как я любитель экстремальных видов спорта, я на нем совершу небольшое путешествие до Осташкова. это знаменитое озеро Селигер. И расскажу вам в следующих программах, как мне эта машина понравилась и какие преимущества она имеет. Напомню, что в эфире была еженедельная автомобильная программа «Парковка» на радио «Спутник». Ведущие Александр Орловский, Федор Буцко и легендарный Сан Саныч Пикуленко. До встречи в следующую субботу. До свидания.